Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, члены нашего эфирного братства «Радонеж», как всегда, в эти ноябрьские дни, в преддверии рождественского поста, заговляясь перед рождественским постом, мы дарим вам лучшие фильмы о духовном мире человека. Уже 22-й год мы приглашаем всех наших слушателей, всех наших друзей в Центральный дом кино с 21 по 24 ноября. С 11 часов утра и целый день мы будем предлагать вам лучшие фильмы о духовном мире человека, снятые в этом 2017 году. Вход бесплатный. В качестве билета вы можете предъявить газету «Радонеж», в которой уже впечатан билет. Мы ждем вас. Храни вас Бог.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Радонеж». Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. У микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессеребренников, Косьмы и Дамиана Осийских на Моросейке, Московского храма. И вначале я хотел немножко поделиться радостью. Дело в том, что вчера была память наших святых Бессеребренников Косьмы и Дамиана и их мамы, преподобной Феодосии, которые тоже причислены к лику святых. И у нас было торжественное богослужение всеношное в понедельник вечером. Возглавлял первый викарий московского патриарха митрополит Арсений. Всеношная была удивительно молитвенная, собранная, тихая, как откровение, которым и должно быть каждое богослужение на самом деле. А на следующий день мы впервые за 24 года открытия храма служили две божественные литургии, потому что очень многие прихожане обратились с просьбой к нам, к духовенству. Желаю успеть на работу, поскольку день рабочий. Вот мы служили в их пределе раннюю литургию. Более 40 человек причащалось, и за позднее владыка снова возглавил службу. И мы почтили память святых Бессеребренников. Это удивительные святые, у которых совершенно особый подвиг. Святые Бессеребренники, другое название – безмездники, то есть те, которые не брали никогда никакой награды за свой труд. Целители и святые врачи. Вот если мы с вами посмотрим на жития многих очень святых, которые у нас как великое сокровище хранится в предании церкви, мы увидим, что дар чудотворения за 2000 лет Христовой церкви существования был дарован огромному количеству людей. Но в основном, если исключить апостолов, в основном это был результат длительных, многодесятилетних аскетических трудов. Вот преподобные, через которых являлись чудеса, они до этого очень много потрудились. И только мученики, часто очень молодые, например, как Георгий, великомученик, или Пантелеимон, или Дмитрий Солунский, это все очень молодые люди были. И бессребренники сподобились дара чудотворения до начала своих подвигов. Господь, видя решимость первых и решимость вторых давал им этот дар для того, чтобы люди кругом были обращены ко Христу свидетельством чуда. И вот святые Косьма и Дамиан, они, конечно, не хотели и не надеялись творить чудеса, когда руководимый своей благочестивой святой праведной матерью, рано овдовевшей очень, Феодосии, они избрали обучение земной профессии врача. Постигнув ее в той мере, в которой было доступно тогда, они приняли решение вот, не жить своей жизнью. Вот у них не было дома, мать их ушла в женский монастырь, и мощь ее покоится и ныне в лавре преподобного Феодосия Великого, недалеко от Иерусалима, в Святой Земле. И мне посчастливилось поклоняться и прикладываться к этим святым мощам. Они все имение свое раздали и стали служить бесплатно врачами. Ими руководила такая любовь к людям, что они просто искали, кому бы помочь. И вот, когда они обходили одну деревню, одно село, один город, а жили они в Азии, поэтому они называются осийские или современным языком азиатские, на территории современной Турции, они уходили в другой город. И там они прикладывали мази, помазывали какими-то настоями целебных трав, давали пить какие-то лекарства, но очень скоро в каждом городе, в котором они появлялись, в каждой деревне люди понимали, что так не бывает, чтобы у врачей выздоравливали все. Тем более врачи абсолютно никак свое служение не связывают с материальной выгодой. И очень быстро понимали, что происходит чудо. И вот начинали внимательно их слушать, узнавали, что они христиане, напомню, что это III век, уже после Миланского эдикта императора Константина, но большая часть Римской империи еще пока язычники. И Косьма и Дамиан начинали проповедовать. Они полностью исполняли, и всю свою жизнь они превратили в исполнение повеления Господа Иисуса Христа, который дал он своим 12 апостолам, ученикам, когда отправил их на временную проповедь. Он сказал им: идите, проповедуйте, что приблизилось Царствие Божие, болящих исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, туни, то есть даром приняли, даром давайте. И вот прежде всего они проповедовали Царствие Божие и обращали людей ко Христу. И, наверное, их сердце, конечно, болело о каждой немощи, о каждом недуге, о каждом страдающем человеке, и сейчас болит, несмотря на то, что 17 веков назад на земле они жили. Но больше всего, конечно, они переживали о том, что люди не ведают Христа. И поэтому они проповедовали Христа. Но проповедовали они его, говоря современным языком, очень скромно. Они его проповедовали собой. Они проповедовали его своим внутренним устроением. Когда святой человек приходит в дом, где его ждут и где к нему относятся внимательно, его святость, точнее, благодать Божия через него действующая, она становится явна. Вот в древнем мире они очень почитались. И, вы знаете, канон им на утренний написал сам Иоанн Дамаскин. Это очень большая редкость. Не знаю, кому еще из святых. Известно, что он писал на господские праздники. Вот на Пасху мы поем его канон. А вот кому из святых он еще написал канон, я даже не знаю. Вот так он их почитал. И у него там есть такие слова. А Иоанн Дамаскин, автор великой книги «Точное изложение православной веры», он необыкновенно точен всегда в своих богословских формулировках. Он пишет: «Вечной жизни причастники были проявленно, святые бессребреники». Удивительные слова. То есть вот они, когда появлялись где-то, проявленно, то есть абсолютно явно всем становилось, что они причастники вечной жизни. Причем в этом контексте становится понятно, что вечная жизнь – это не та жизнь, которая будет после нашей смерти, имеется в виду. В полноте – да, конечно, там только вечная жизнь. Но имеется в виду жизнь Духа Святаго в человеке здесь. И, кстати, вот мы, когда причащаемся, читаем молитвы, просим в причастие жизни вечной, чтобы было тело и кровь Христова в нас, мы должны понимать, что это тоже говорится не только о нашей загробной участи. Это говорится о том, что сейчас мы можем с этим жить. И вот еще я сегодня читал вечером акафист. Мы всегда в среду вечера в нашем храме служим вечернюю и водосвятый молебен с акафистом, святым Косьмей Дамиану. И очень глубокий текст, удивительные слова. И там говорится: «Радуйтесь, доблие истины Христовы провозвестницы». Ну, доблие, от слова «доблесть», у нас сейчас слово не употребляется, это «доблестные» можно перевести. «Провозвестница Христовой истины». Вот какой истины? Истины о том, что Бог есть любовь. О том, что Он любит каждого человека. И о том, что Косьма и Дамиан, которые на Бога похожи, потому что каждый христианин настоящий, чем он более настоящий, тем он больше похож на Христа. Вот исполняются на нем слова апостола Павла: у вас должны быть те же чувствования, или по-славянски: сие да мудрствуется вас, что и во Христе Иисусе. И эта истина Божия, она являлась. И люди обращались ко Христу сотнями и тысячами, селами, деревнями и городами. И вот только когда все больные выздоравливали, и в городе их начинали прославлять, они были очень смиренные люди. Вот больше всего на свете они не любили, когда их прославляют. Они убегали и переходили в другой город. И мы можем подумать, почему им была дана такая удивительная благодать. Вот в Евангелии рассказывается о юноше, который подошел ко Христу и спрашивает его: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И Господь ему говорит, что не воруй, не прелюбодействуй, чти отца твою, матерь твою. Он говорит: все это сохранил я от юности моей, что еще не хватает? По-славянски: чего еще не докончал? Христос посмотрел на него с любовью и говорит: если хочешь быть совершен, пойди, раздай имение твое нищим и следуй за мной. Юноша не смог, а был бы великим апостолом, а так мы даже имени его не знаем. Но посмотрите, жизнь вечную, наверное, он наследовал. Это одна мера, исполняй заповеди. А если тебе мало, если тебе хочется большего, или, как сказал Христос, хочешь быть совершенным, тогда, наверное, это будет не для каждого. Не подумайте, что я каких-то семейных людей к этому призываю. Может быть, это будет, наоборот, предательством тех, за кого мы отвечаем. Тогда сделай так, чтобы на земле у тебя не было никакой опоры, никакой надежды. И следуй за Христом, следуй за мной, говорит Господь. И вот Косьма и Дамиан, они исполнили то, что Христос сказал этому юноше. Они захотели быть совершенными. Они отказались от всего. От имущества, от имения, от средств на старость, от детей и внуков, которые будут ухаживать. Они этого всего ничего не позволили. Полностью доверили себя Господу. И поэтому вот они стали настолько совершенными. Вот интересно, что прошлый час с отцом Георгием Климовым Евгений Никифоров читали послание Коринфянам, первое послание Коринфянам апостола Павла, знаменитую 13 главу, гимн любви. И именно этот текст: любовь долготерпит, не возносится, не бесчинствует, знаменитый текст, который, конечно, каждый из нас должен знать наизусть, именно его церковь избрала читать на память святых Косьмы и Дамиана, потому что они в полноте воплотили эту любовь к людям. И что еще можно сказать, что такое количество чудес совершается ими и совершалось всегда исцелений, что вот прошло, да, больше 1500 лет с их жизни, а они не забыты, люди к ним обращаются. И это удивительно значит вещь. Это значит, что сейчас они пребывают у Бога в полноте бытия, в полноте радости. Земная жизнь давно закончилась, все изменилось. Близких родственников, за которых они могли бы еще переживать, на земле уже нету. А они все равно переживают, помогают, исцеляют, врачуют и наставляют в духовной жизни людей. Все равно проповедуют Царствие Божие. Это свойство любви. она больше всего переживает от того, что другой человек не знает истины во Христе и может погибнуть. Вот такие удивительные эти святые, которые для нас вот такой пример, как в Акафисте им сказано: «Радуйтесь всю жизнь свою в служении Богу и ближним истощившие», то есть растратившие. И это для них и для нас огромная радость. Вот тут у нас есть вопросы. Раба Божия Нина спрашивает: «Как вы думаете, цель брака – это любовь или рождение детей?» Вы знаете, ну есть много очень мыслей святых отцов. Есть святые отцы, которые считают, что это деторождение. Но в основном это те, которые сами не создавали семью. А так, конечно, мне кажется, что цель семьи – это возвышение до Царства Небесного в любви. Потому что иначе бездетный брак не имеет смысла, получается. Мы же не можем так сказать. Мы же все равно совершаем таинство венчания, и оно остается действительным, безусловно. И мы знаем праведных людей, у которых не было детей. Вот, например, святые Петр и Февроний, князья, их житие не сохранило никаких сведений о том, что у них были дети. И тем не менее, мы читаем, почитаем их покровителями брака. Потому что, конечно, брак – это прежде всего школа любви. Причем вот тоже удивительно, что эти слова «школа любви», они чаще всего тоже сказаны святыми отцами, которые не создавали сами семью. А вот поживешь в браке долго и поймешь, что с помощью этого инструмента Господь вынуждает тебя возрастать в любви. У тебя нету другого выхода. Или тоска, уныние, отчаяние. Или ты будешь возвышаться. Поэтому, конечно, цель брака – это научить человека любви. В Царстве Божьем мы не будем одни. Мы будем окружены людьми, многие из которых нам здесь были, может быть, неприятны. Вот. И нам придется с ними там жить в радости, в Божьей радости. Если мы здесь не научимся с любимыми людьми жить в радости, как мы это выполним? У нас звонок есть. Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Пожалуйста, просветите меня. Хотя я почти до 90 вот дожила, но мы в такое время жили, далеки были. Батюшка, скажите, вот мы на том свете будем ответ держать перед Иисусом Христом, а люди или души их других конфессий, а как они будут попадать в ад или в рай, как с ними это будет там?
Вы знаете, этот вопрос вы сможете задать Господу Иисусу Христу, когда вы будете предстоять Ему на суде. Но я думаю, что ни вам, ни мне тогда будет не до этого. Мы верим в Бога, который есть любовь. И мы верим в Бога, который ищет возможность спасти человека, а не ищет повод его погубить. Что человеку открыто, вот нам, как христианам, открыта полнота о Боге. Потому что тот, кто не знает Иисуса Христа, Бога в полноте не знает. Мы поэтому и будем судиться. Вот какой закон имеем, по такому закону и будем судиться. Но надо сказать, что в сердце каждого человека, говорит апостол Павел в послании к римлянам, впечатаны на нем, как на скрижалях, написаны заповеди, нравственный закон. И каждый человек понимает, по крайней мере, по отношению к себе, что справедливо, а что несправедливо. И есть люди, которые живут по этому закону. И, конечно, Господь это добро бережет, помнит и знает. А судить кого-либо я, грешный человек, не дерзаю. Поэтому у меня сейчас ответа на ваш вопрос нету. Я могу вспомнить слова святителя Филарета Московского, который сказал: «Я не знаю, спасутся ли люди другой веры. Я знаю, что если я уйду из церкви, я погибну». Вот. Но мы должны понимать, что нам, христианам, нам открыто предельно много. Понимаете, предельно много. Вот столько, сколько человек смог вместить. Это величайшее откровение, которое человек мог вместить. Это воплощение Сына Божьего. Знание и ведение Иисуса Христа. И это, конечно, честь, потому что есть много людей, которым это не открыто. Это честь и радость. Но это вызов. Это вызов. Если тебе Господь открылся, если мне Господь открылся, а другому человеку не открылся, то как я должен жить, чтобы он ему открылся тоже? Вот, а в остальном я не знаю, не могу сказать. Конечно, человек, который не верит в бессмертие души, вообще в существование Бога, как он сможет с Господом встретиться? Что это такое будет? Можно себе представить вот такой пример. Представить себе уголовника, которого отпустили из тюрьмы и разрешили ему пожить, ну, например, в монастыре преподобного Сергия Радонежского. Или в Оптиной пустыне времен старца Амвросия, где все друг друга любят, все друг друга прощают. Ведь он там неделю не выдержит. Он сбежит оттуда. Попить не с кем, подраться не с кем. Понимаете? Никто не скандалит. И все молятся. Тоска какая для него будет. Он уйдет оттуда. И вот человек, не знающий Господа, он не сможет быть в Божьем Царстве. Это предположения у меня такие. А так нам Господь сказал, не судите, да не судимы будете. Вот. Мы люди откровения, нам открыто, нам бы не потерять. А за остальных надо молиться. Еще вопрос у нас есть.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Говорит раб Божий Василий, поэт и псаломщик из Вырицы. Вы могли бы сказать, что вы знаете? У нас вот появилась такая секта в Санкт-Петербурге. Люди, которые живут без паспортов, без прописки, без регистрации, без гражданства. И считают, что тем самым они угождают Богу. Вот. И еще просьба. Можно прочитать стихотворение о Москве? Алло.
Ну, давайте на первый вопрос пока я отвечу. Вы знаете, таких людей, которых вы описали, их было очень много лет, 15-20 назад. Сейчас кажется, что их стало меньше, но вот по вашему свидетельству даже они организовались в какую-то секту. Я считаю, что это неправильно. Да ничто, входящее извне, не оскверняет человека, говорит Христос. Исходящее оскверняет человека, потому что извнутрь, из сердца исходит грех. И Господь их даже перечисляет. Вот этого надо бояться. А паспорт, прописка не оскверняет человека. Да, к сожалению, современные средства регистрации и контроля компьютерные, они очень сильно приближают время тотального контроля над всем населением Земли. Безусловно. И нам, мне как христианину, который читал Апокалипсис, это очень не нравится. Но сейчас пока они никак не требуют от меня отказа от моей веры. Поэтому я считаю, что всеми этими вещами можно пользоваться. И в этом нет никакой скверны, нет никакого греха. Вот когда, не дай Бог нам дожить, придет время, и тебе скажут, да, откажись от своей веры, только тогда ты получишь хлеб, вот тогда будет время мученичества. Я вас уверяю, что будет огромное количество христиан, которые так же, как и в древней церкви, повторят подвиг мучеников. Вот. Вот, спасибо. У нас есть вопрос от раба Божьего Олега. Должен ли муж жену на место ставить? Вообще, по Священному Писанию, муж – глава семьи. Как Христос – глава церкви. Знаете, Христос – церковь. Иногда ставит на место, посылает такие обстоятельства жизни, что люди церкви, забывающие о том, как мы должны жить, и служители церкви, они приходят в чувство. Христос себе это позволяет. Иногда, наверное, это нужно, если там может быть дерзость или непослушание, которое оказывает жена, разрушительно для семьи, для детей и для нее самой. Но как это сделать? Понимаете, я напоминаю о том, что отношения мужа и жены – это отношения Христа и Церкви. Христос эти отношения заслужил, взойдя на крест. Христос любит церковь и поэтому распинается за нее. Поэтому мне кажется, что муж должен сначала заслужить и заработать такое отношение жены, чтобы она его слушала. И тогда его даже кроткое слово будет ставить ее на место, если в этом необходимость. Но в идеале, конечно, в идеале люди, и я видел такие семьи, они так друг друга любят, христианские, что никому никого на место ставить не надо. Любящие люди так боятся друг друга огорчить, причинить скорбь, что настолько бережно относятся друг к другу, что вот в употреблении этой власти ну, никакой необходимости нет. Вот это идеальная христианская семья. Раб Божий Никита спрашивает. Возможно ли в браке искать избавление от одиночества? Конечно. Нехорошо быть человеку одному. Это первая мысль, которую Господь изрек о браке. Конечно, это избавление от одиночества. И это нормально, естественно. Это когда был человек один, и вдруг весь мир для него открылся глазами любимого, глазами другого. И Бог, и мир, и люди, и сам этот человек. Это брак, это великое преодоление одиночества. И именно поэтому он и является школой небесной любви. Потому что в Царстве Божьем будет преодолено одиночество. У нас вопрос.
Алло.
Добрый вечер.
Батюшка, вот в газете «Дари добро» было сообщение, это буквально вот недавно, что во многих городах России, в том числе в Самаре, кто хочет получить электронный паспорт, идет фотографироваться в многофункциональный центр или называется в Москве «Мои документы». При фотографировании одновременно на лоб ставят лазером печать антихристову. Тайком не объявляют, это не видно и на лбу не видно, а через какое-то время это будет светиться.
Вы знаете, у меня такой информации нет, я не знаю существования таких технологий, мне кажется, что это очередные россказни, не соответствующие действительности. Знаете, я вам скажу так, вот у меня был в жизни такой случай. Однажды приехал один очень уважаемый мной человек, сейчас уже покойный, духовное лицо, и сказал, я позавчера слышал, как отец Кирилл Павлов, тогда он еще принимал людей, говорил, что этой зимой будет война, всем надо запасаться продуктами. Вот мы с женой переволновались очень сильно. Мы тогда исповедовались у отца Кирилла, и его слово было для нас как Божие повеление. И через несколько дней мы, взволнованные, к нему приехали. Говорим, батюшка, вот так и так, у нас малые детки, что нам делать? Действительно ли вы говорили, вот такой-то нам сказал? Он так огорчился, руками прям всплеснул, говорит, ну кто же распространяет? Ну ничего подобного не только говорил, даже не думал. Понимаете, очень часто, ссылаясь на какие-то авторитетные имена и фамилии, люди говорят что-то, что им очень хочется услышать. Я не думаю, что есть какая-то печать, которую ставят на лоб. Вот. Мне кажется, что это пока кто-то распространяет, кто насмотрелся фантастики научной. Точнее, не научной, простите. У нас звонок.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Батюшка, вот хотел бы я услышать ваше мнение по поводу того, вот существует вот верочип, вот, который вживляется вот в руку и в лоб. Ну, даже, по-моему, медицинские центры некие, специально такие передвижные, которые этим занимались, так? И лазерные вот эти насечки, про которые сейчас говорят. Вот как вы считаете, соответствует ли это тому, что написано вот Откровение, ну, 13 глава, 17
стих? Да, я знаю этот текст, но простите, я ничего не слышал ни от кого.
Алло.
Да, извините, можно я отвечу сразу? Можно отвечу?
Ну да, просто вот дело в том, что это вопрос, на мой взгляд, очень важный, что важных вещей, получается, никто не знает.
Вы знаете, я настоятель храма.
И точка невозврата, когда она?
Уважаемый, простите.
Где наши богословы?
Простите, пожалуйста. Если богословы молчат, может быть, пока до точки невозврата далеко. Вот я общаюсь с большим количеством людей. Большой приход. очень много людей, которые оформляют самые разные документы. Ни разу не слышал о том, что где-то в Москве вживляют чипы в руку или в голову и делают какие-то насечки. Ни разу, никогда, ни от кого. Понимаете? Поэтому мне кажется, что это опять поиск не того. Понимаете? Вот не об этом христианство. Не об этом. А о том, насколько мы похожи на Господа Иисуса Христа. Понимаете, вот я вам... Давайте я вам расскажу одну притчу. Сам придумал. Простите. Вот власти Москвы, представим себе, или какого-то другого города, построили шикарную музыкальную школу. Выбили огромный грант. Даже орган из Германии привезли. Великолепные инструменты, классы, акустика, интерактивные доски. Все есть. Набрали учеников. И на открытие позвали... Ну, допустим, Гергиева или Башмета. Приехал мэр этого города, великий музыкант, ходит, смотрит, пробует играть на инструментах, удивляется звуку, насколько все продумано, по лучшим, самым высоким стандартам все сделано. А потом говорит, а можно я попрошу кого-то из преподавателей мне сыграть? Довольные преподаватели садятся играть, и у великого музыканта кривая улыбка. Он понимает, что никто играть на них не умеет. Понимаете? И грош цена этой музыкальной школе. Вот 25 лет храма открыты, а мы говорим не о том. Вот Господь приходит, Он любого из нас может забрать завтра. И скажет, а покажи-ка мне твои христианские навыки, которыми ты научился пользоваться. Вот ты умеешь не обижаться? Вот ты, вот лично ты. Вот он меня спросит, ты научился не обижаться, когда тебя обижают? Ты читал такие слова «молитесь за обижающих вас»? «Любите врагов ваших» читал? Ну хорошо, не можешь ты, но рядом написано «молитесь за обижающих». Ты умеешь не осуждать? Ты умеешь терпеть? Ты умеешь покрывать любовью? Вот о чем речь, понимаете? Он не спросит, научился ли ты соблюдать посты. Это просто, на это уходит 2-3 года войти в богослужебную и аскетическую практику, которая сейчас распространена в православной церкви русской. Это просто. А вот это вот есть? Вот о чем надо думать, понимаете? Не о насечках, о которых пока почему-то никто не говорит, а вы волнуетесь. Может, потому что их нет. А вот об этом. Завтра Господь забрать может. Он спросит, а что ты сделал? Ты явил мое присутствие в своей жизни так, чтобы все вокруг тебя уверовали? Или, как это обычно бывает, ты был мукой для своих родных, да? Там сколько там, бросил жену, оставил детей без отца, не работал, мать без тебя плакала, все вокруг тебя стонали и плакали, и радовались, когда ты уходишь. Какой же ты христианин? Вот об этом надо думать, понимаете? А Господь устроит, и всю нашу жизнь устроит. Когда, то, что касается апокалипсиса, вспомните, пожалуйста, там очень четко сказано, что Антихрист, когда придет, он будет управлять всеми народами. Понимаете, пока эта система даже близко не создана. Никто пока не может управлять всеми народами. Поэтому пока, сейчас, безусловно, еще далеко. Не знаем сколько, не знаем когда. Не наше время, как сказал нам Христос, рассуждать о временах и сроках. Нам надо рассуждать о том, что наш срок может быть завтра. Или через неделю, или через год. И мы-то, мы с чем придем к Царству Божьему? Что мы покажем? Вот, мне кажется, что вот об этом плакать надо, понимаете? А не о паспортах. Как достигнуть счастья в браке? Спрашивает Ольга. Такой большой вопрос. Как на него ответить? В нескольких словах. Даже не знаю. Дело в том, что, конечно, путь к счастью – это служение. Парадокс в том, что путь к счастью – это служить другому человеку, делать его счастливым. Но, к сожалению, брак – это всегда риск, потому что это всегда двое. Как сказал один священник, брак – это огромное бревно. Даже если ты Иван Поддубный, ты за один конец его не удержишь, второй упадет, если со второй стороны его отпустят. Вот, но надеяться на Божью помощь надо, трудясь, чтобы кругом тебя были счастливые люди. Вот можно сказать так, если ты хочешь быть в браке счастливым, будь для всех солнышком. Встал с утра и начинай служить. Зачеркни себя, растопчи себя, забудь про себя. Вот хочется тебе поваляться на диване, пультом пощелкать, а ты почитай детям книжку, расскажи им сказку. Хочется тебе ВКонтакте или в Фейсбуке посидеть, а ты пойди мыть посуду, а пусть жена твоя отдохнет. Элементарные вещи. Вот просто служи. Блажение отдавать, чем брать, апостол Павел говорит. Простите, апостол Павел передает слова Господа Иисуса Христа в книге Деяний во время беседы с пресвитерами Коринфа. Эфеса, извините меня, Эфеса, конечно, да. Вот, вот, блажение значит счастливее. Хочешь быть счастливым, отдавай, не бери, то есть служи. И молись, чтобы в ответ на это, в ответ на твою любовь, и ожидай, наверное, уже тогда и можно ожидать, что вторая половина настолько будет рада жить с тобой, что даже думать не будет о том, что куда-то уйти или разрушить твое счастье. Раб Божий Николай спрашивает, характер жены принимать как промысел Божий? Мне кажется, да. Мне кажется, да, потому что много очень раз, вот я 25 лет священник уже, очень много раз за свою священническую жизнь, разговаривая с пожилыми людьми, прожившими десятилетия в браке, я слышал такие слова. Вот мне было очень тяжело, или я роптал, я был недоволен, но сейчас я понимаю, что именно такая жена мне была нужна. Вот только такая, и именно она. Поэтому промыслом Божьим для того, чтобы достичь Царства Божия, нам в браке дается тот человек, который, может быть, даже и своими какими-то отрицательными чертами характера, поможет нам достичь Царства Божия, поможет нам вырасти. У нас вопрос есть.
Добрый вечер.
Добрый. Федор. Здравствуйте.
Благословите.
Бог вас благословит.
Батюшка, я хотел вот спросить. Вот сейчас годовщина революции, и видно вот это противостояние в русском народе. До сих пор красные, белые, бесцветных очень мало. И даже, к сожалению, среди православных это очень типа замечается. Ну, как быть в этой ситуации? Вот, допустим, в храме идет молитва о новомучениках. Ну, я вот ни разу не слышал, ведь пострадали обе стороны, и красные, и белые. Одни мучаются, может быть, в аду, другие празднуют на небесах. Но не было бы правильным, если бы поминать всех, хотя бы иногда, одних по прощению грехов, чтобы как-то эта стена рушилась между людьми. Знаете, может быть, я сумбурно
изложился. Нет, вы очень верную мысль сказали, спасибо вам большое. Дело в том, что у того самого примирения, которого мы все жаждем, и которого мы не наблюдаем, к несчастью, для нас, для христиан, к нему есть две главные дороги, вот на мой взгляд. Первая – это молитва. Христианин вообще все делает с молитвой. И только то, что христианин делает с молитвой, только то получается. Потому что оно в Боге сделано, и оно хранится в вечности. И, можно сказать, человеческим языком работает. Вот, а второе – все-таки должна быть проведена оценка. Понимаете, вот в Священном Писании есть такие слова. Горе человеку в Ветхом Завете. Горе человеку, который белое называет черным, и черное называет белым. Гражданская война, инициатива ее начала, которая исходила от большевиков, все-таки, гражданская война – это величайшее преступление. Люди, вне зависимости от оценки их политических убеждений, считали, что ради достижения и реализации своих убеждений они могут убивать других людей. Я не хочу жить с такими соседями. Если это можно было делать 100 лет назад, и мы не осудили, не сказали, что это зло, почему этого нельзя делать сейчас? Я не понимаю. Пока мы не скажем, что ни под какими политическими соусами нельзя убивать других людей, заставлять их менять свой образ жизни, отнимать у них имущество, разлучать их семьи, ставить их к стенке, вот мы так и будем хромать на обе ноги. Поэтому мне кажется, что вот молитва, а молитва предполагает не осуждение. Вот христианская молитва предполагает не осуждение. Мы не осуждаем этих людей. Тем более, что большинство из тех, кто сделал революцию, в ней пострадали потом. Этот молох их перемолол, это красное колесо. Оно потом верхней своей точкой опустилось на землю, раздавило всех тех, кто его крутил. И это промысел Божий. Господь дал им через страдания, может быть, и кому-то искупление их дал в этом злодеянии, которое они совершили. Вот. Но наша задача не осуждать и молиться. Действительно, вы правы в этом. Но все-таки мне кажется, что обязательно мы должны называть зло злом, преступление преступлением, убийство убийством. Когда заставляют человека что-то строить насильно, разлучают. Вот мы почему-то считаем репрессированных, там только расстрелянных. Но представьте себе, вот у вас есть дети, и вас сажают на 18 лет. Вашему сыну год. Вы приходите абсолютно весь больной, разбитый, без всяких прав и возможности где-либо нормально работать, а ему 19 лет. Ни вы, ни он не виноваты, но он вас не любит. Он не родной человек, вас не было с ним в детстве. Вы строили Беломорканал. Это не преступление перед вами? Или когда мужа расстреляли, жену посадили, а детей в разные концы Советского Союза в детские дома с другими фамилиями, что мне больше никогда никто никого не нашел. Ведь таких преступлений, просто человеческих преступлений, их не миллионы, а десятки миллионов. И все вот это зло, вот этот стандарт отношения к человеку как к кубику в игре, который можно как угодно использовать, как гвоздю, который можно куда угодно забить, абсолютное обесценивание человеческой личности. Вот мы до сих пор от этого страдаем. Поэтому мне кажется, что примирение настанет вот через нашу христианскую молитву, через то, что мы назовем террор террором. Понимаете, когда у человека отнимают еду, и дети умирают, это не продразверстка, это грабеж. «Батюшка, на днях, спрашивает Анна, я увидела вашу книгу «Сотвори любовь. Как вырасти счастливого ребенка». Расскажите о ней хоть немного, и где ее можно купить? Вы знаете, это издательство, в издательстве «Никея» она вышла. Я знаю, что ее можно купить в Сретенском монастыре. Это, ну, вот так вот, какой-то... Я пишу там, что это результат небольшого моего ума, большого количества ошибок, может, просто осмысленных. Вот, ну, да, есть такая книга. «Сотвори любовь». Вообще, это монашеский термин «сотвори любовь». Это один брат в древних патриарках говорил другому: «Сотвори любовь, сделай тот». Вот. А я считаю, что вырастить счастливого ребенка, умеющего любить, это и есть сотворить любовь вот для Царства Божьего. У нас вопрос есть.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка и слушатели. Батюшка, вы не подскажете, вот из... От кого это взято? Вот есть такая фраза: «Нелепых и бабьих басен отвращайся».
Апостол Павел.
Вот. Позвольте представиться. Вот это Николай Семенович, инженер-электронщик, работник МФЦ Москва.
Понимаете? Да-да-да, вот нам нужна ваша консультация. Пожалуйста, о насечках, Николай Семенович.
Извините, да, по этим насечкам. Я хочу просто пояснить. Ну, любят люди у нас, вы правильно все сказали, я с вами совершенно согласен. Вот, ну просто очень любят люди раздувать из мухи слона. И это в большей степени напоминает фарисейство, когда отцеживают комара, а пропускают главное. Пропускают распятие Господа Иисуса Христа нашего. Вот это так. Вы понимаете, я вам скажу так, ну не буду распространяться. В МФЦ у некоторых, в Москве, картриджи иногда нечем заправить. Какие там лазерные насечки? Ну что, ну вот кумушки у нас любят, ну не знаю, что сказать.
Вы, да. Николай Иванович, спасибо. Мне хотелось сказать, давайте обратимся к специалисту, а тут вы и появились. Вы вовремя, спасибо вам. Вот, у нас еще хочется услышать, как же вырастить счастливого малыша. Вопрос. Вы знаете, самый главный мой вывод, вот у меня 8 человек детей, часть из них уже выросла, 25 старшему, мой вывод такой: как можно больше времени проводите в общении с ребенком. С малышом тискайте его, щекотите, целуйте, чутюшкайте, возите с ним, строите домики из подушек, все что угодно. Физический контакт с отцом и с матерью ребенок воспринимает как проявление любви. Есть те родители, которые считают, что этот этап можно миновать, нельзя. Дальше начинайте с ребенком разговаривать, в зависимости от его возраста. И вот здесь я сейчас скажу самый главный свой вывод. Может, я ошибаюсь, но это мой главный вывод. Разговаривайте с ребенком о том, что ему интересно. И понемножечку вкладывайте то, что надо в него вкладывать. Не о том, что вам интересно, и что вы считаете, что сейчас важно ему рассказать, а общайтесь с ним на том поле, где ему радостно. Рассказывайте сказки, читайте книжки, играйте с ним. Почему? Потому что все это, начиная с физического контакта в его младенчестве, созидает вашу сердечную связь с ним. И эта сердечная связь потом выльется в совершенно удивительную дружбу с выросшим ребенком. Вы останетесь как родитель ребенку, но это станет ваш ближайший друг. Вот эта сердечная связь, берегите ее, не предавайте ребенка никогда. Если ошиблись, умейте просить прощения, если впали в раздражение или наказали несправедливо. Если справедливо, не просите прощения, это не полезно. Вот путь, наверное, к счастью, ну, к счастливым, по крайней мере, из моего опыта. Как воспитать мужчину, если папа у нас инфантильный и безответственный? Господи помилуй, да. Это катастрофа. Вот. Что сказать? Пример отца, который месяцами не вешает полку, при этом требует от жены послушания, вот когда она сама зовет домой какого-то человека, рукастого, который может это сделать, страшно обижается, это наша беда. Я могу сказать, что частично восполнить отсутствие мужского воспитания в семье, где нет папы, или папа, может быть, и хороший человек, но он, может быть, он тоже рос без отца, у нас сейчас большинство таких родителей. Вот. Это хорошая секция по борьбе. Ну, самбо, дзюдо, вольная борьба, классическая, рукопашный бой. Вот. Там обычно вся вот эта такая спесь с ребенка слетает, и он приобретает мужские навыки. Стойкость, мужество, умение терпеть боль, добиваться победы, умение проигрывать и находить радость от вот этой самой борьбы. Между прочим, навыки чрезвычайно нужны и в духовной жизни тоже, христианской. Вопрос у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я могу задавать вопрос?
Да, ну, вы же позвонили, не я вам.
Да. Сейчас по телевидению проходит фильм «Троцкий». Про Троцкого показывают как героическая личность, как революционер с такими могучими качествами, стойкий такой. Ну, я не знаю, там все прямо качества мужчины, который таким не является вообще. Убийца есть убийца. Почему православная церковь молчит по этому поводу и не говорят, что Троцкий — это убийца, который...
Вы знаете, давайте, вот вы же православный человек, вы говорите.
Да.
Я не смотрю телевизор, у меня дома нет антенны, поэтому я не имею к этому возможности и желания. Я думаю, что если этот сериал вызовет бурную дискуссию, то обязательно будет высказано церковное мнение. Мое личное мнение, Троцкий — это не просто убийца, это подонок из подонков. Это слуга сатаны. Мало того, что он принес жертву своим идеям миллионы людей, придумал систему, это его идея, брать заложники, и концлагеря он придумал. И его идея разрушить церковь через обновленческий раскол, потому что церковь он ненавидел. Поэтому это человек, памяти которого нет никакого места, кроме отрицательной памяти. Поэтому в этом смысле я с вами полностью согласен. Вот мое мнение, как мнение русского человека, гражданина, как священника Русской Православной Церкви, оно такое. Вот если бы была возможность ставить, я в детстве мечтал, антипамятники, знаете, вот допустим, профиль человека, который на уровне земли выдавлен внутрь, то есть вглубь, чтобы каждый, проходя мимо, мог плюнуть. Вот такая идея у меня была ребенком. То вот Троцкому надо было бы поставить самый большой памятник и вообще устроить там мусорную свалку. Ну, может, он заслужил. Понимаете, вот заслужил именно такую память. А то, что сейчас на телевидении пытаются вот так вот всех примирить, сказать, что ну, ошибался человек, ну, благие намерения. Какие благие намерения? Ну, какие? Власть удержать. И все. Еще у нас вопрос есть.
Алло.
Да-да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Это Рвабужа Екатерина.
Здравствуйте.
Вот по поводу, я хотела продолжить, этих чипов и прочее. Конечно, на первом месте духовное спасение наше. Мы должны думать о прощении наших грехов, не согрешать. Это само собой разумеется и не отменяется. Но в то же время... Без всякой паники мы должны сопротивляться этой системе. Сейчас ведь вот эта цифровая экономика внедряться будет. И если мы сопротивляться не будем...
Екатерина, можно? Просто, вы знаете, подождите. Нет, подождите, пожалуйста. Подождите, не надо, пожалуйста. Ну, поскольку я все-таки руковожу эфиром, то извините меня, при всем уважении к вам, я не хотел бы дальше вас слушать. Мое мнение по этому поводу я высказал. Цифровая экономика сама по себе не является злом. Она является инструментом. Понимаете,
этот,
не является.
Этот пока инструмент, сейчас, пока этот сейчас, инструмент, батюшка, ведет к
он сейчас,
избавлению наличных, от наличных денег.
Он сейчас...
И вот и получится уже апокалипсис. Что
нет,
нельзя ни купить, ни продать.
Пока, вот когда встанет перед человеком вопрос измены Христу за еду, вот тогда начнется апокалипсис.
Так мы пока должны этот, сейчас уже сопротивляться этому.
Пока этот вопрос не стоит.
Да он как не стоит, не этот стоит-то, батюшка?
Пока ну стоит друг, вы? Вам сколько лет?
Мы, если не будем...
Екатерина, можно узнать, сколько вам лет?
Уже и настанет
можно узнать,
это все.
Можно узнать, сколько вам лет? Много, видимо. Не знаю. Мне кажется, что... Ну, я вам свое мнение высказал. Может быть, я ошибаюсь. Я же не претендую на... То, что я истина в последней инстанции. Вот. Мне кажется, что это несущественное, что это уводит христианина от главного в его вере. Судя по голосу, это был пожилой человек. Мне кажется, что больше надо волноваться о том, что скоро встречаться со Христом. Вот мне так кажется. Если я ошибаюсь, Екатерина, если вас обидел, простите, но поскольку у микрофона я все-таки... Считаю, что я могу отвечать на те вопросы, которые хочу, и не отвечать на те, которые не хочу, тем более, что если я уже на них ответил. Можно ли, спрашивает Раиса, обнимать и целовать мальчика в младшем возрасте девочку? Можно и нужно. Еще раз повторю, ребенку как воздух нужен телесный контакт с родителем. Он воспринимает это как проявление любви. Отсутствие телесного контакта с родителем он воспринимает как отсутствие любви. Вот я очень много видел выросших людей, которых, допустим, мамы стеснялись, их в детстве не обнимали, не целовали. Это выражается в том, потом, что когда приходит переходный возраст, нету сердечной связи. Поэтому обязательно надо. У нас еще вопрос есть. Компьютерная зависимость у папы через телефон. Он и деток увлекает играми. Лежа на диване, он включает игру, и это как общение. Как бороться с этим? Это ужасно. Это ужасно, потому что это зависимость. Ребенок не в состоянии сопротивляться красочной игре, которую за большие деньги придумали умные и опытные взрослые дяди и тети для того, чтобы ребенка заманить. Видите, даже родители не могут сопротивляться. А родители здесь должны воевать за своего ребенка против компьютерной зависимости. Вы знаете, у меня есть друг, у которого семья распалась, когда ему было почти 50 лет, из-за того, что он играл в танки, не мог остановиться. Жена не выдержала, ушла. Потому что это как запой, понимаете, это как пьянство оказалось. Это преступная радость на стороне за счет любимого человека. Нет общения. Человек пришел домой, один выпил и пропал, вот, а этот открыл экран. Жалко, что отец не понимает, какой страшный вред он наносит своему ребенку. Может быть, ему стоит поговорить с психологом любым, даже неверующий психолог, не церковный. Он объяснит, как это вредно, что ни в коем случае нельзя. Разрушаются просто умения, навыки и способности человека творить и трудиться, если он слишком много времени, ежедневно, если он сидит перед экраном. Раб Божий Иоанн спрашивает, жена спасается чадородием, а муж еще как спасается чадородием? Еще как. Появляется малыш, и у вас становится в 2, 3, 4 раза меньше времени. Вот вы вынуждены о себе забывать и служить другому. Вы хотите спать, а он кричит, а у него болит животик, понимаете? Вы его любите, поэтому вы не спите. И вы учитесь, и возрастаете, и душа ваша спасается. Конечно. Конечно, муж тоже об этом не сказано у апостола, но через чадородие и особенно воспитание детей мужчина тоже, конечно, спасается, если он это осуществляет по-христиански. Как выбрать, спрашивает Наталья, крестных для ребенка? Вы знаете, вот мой опыт такой. Отец у меня покойный был очень сильным таким спортсменом. Работал чиновником в метрострое. И отдушины для него было перевозить хороших людей с квартиры на квартиру вместе с мебелью бесплатно в выходные дни, чтобы потом посидеть с интеллигентными людьми, попить чайку и поговорить о жизни. Вот, или об искусстве. В церковь он не ходил, он был некрещенный тогда. Вот однажды он перевозил женщину в наш дом, увидел у нее иконы и сказал: Вера Алексеевна, она, слава Богу, до сих пор жива, удивительная женщина, преподавала литературу в Гнесинском училище. А вот мы хотим наших детей крестить, дочка и сын, вы не будете крестной? А та сказала: хорошо, но вы обещаете, что вы не будете мне мешать. Папа, не понимая, о чем речь, сказал: обещаю, и вот поэтому я в церкви, понимаете, потому что крестная, которая не была его знакомой, но была глубоко верующим человеком, она засучила рукава и стала над нами с сестрой работать. Она увозила нас в храм, она учила нас молитве. И в церковь я пришел через нее. Вот. Поэтому мой совет такой: выбирайте крестного не того, кто плюшевую мишку привезет и тортик раз в год, какого-то своего близкого знакомого, а выбирайте крестного верующего, глубоко церковного, активного человека. И он будет настоящим крестным. По крайней мере, я вот своей крестной безмерно благодарен за те труды, которые она ради меня понесла. Какова роль книг, спрашивает Иулия, фильмов, воспитания детей? Что читать, слушать, смотреть? Огромная роль. Читать хорошую литературу. Я вот, например, помню, мама нам читала Ксакова «Детство багрового внука». Вот, и сам процесс чтения с матерью, вот это удивительный такой вот медленный, красивый, невероятный литературу, он впечатался у меня на всю последующую жизнь. Вот, мне очень повезло, отец рассказывал сказки нам с сестрой. И я это тоже перенял, и я своим детям рассказываю сказки. И всем советую. Представляете, папа или мама приходит, свет гасится, после вечерней молитвы вы рассказываете сказку, какую-то приключенческую сагу. Возьмите любой фильм приключенческий, перескажите его с двумя русскими детьми, вот, возраста ваших детей, и вложите туда немного того, что вы хотели бы, чтобы они поняли. О благородстве, о любви, о предательстве, о дружбе, о чести. И дети запомнят это на всю жизнь. Мало того, что им будет интересно, и вы сможете до них донести что-то важное, они это всю жизнь вспоминать будут. Понимаете, вот последнее самое, что расскажу. Была такая история. Жена моя рассказывала, как она вышла с тремя детьми гулять в песочницу, вот, в Митино. Дети высыпали свои игрушки, дорогие машинки, вот, и хвастаются. А мой стоит, почти плачет, нет таких игрушек у него. И говорит: а нам папа сказки рассказывает. Гробовая тишина, пауза, все смотрят. Мамы, понимаете, никто не рассказывает сказку. Вот утешайте своих детей. Спасибо за внимание. Протоиерей Федор Бородин, радиостанция «Радонеж». До свидания.